«Диалоги с Генри Сардаряном».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствуем. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в студии радио «Спутник». Генри, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495, код Москвы 95-95-91-2. Если нет возможности, друзья, нам позвонить, то пишите. Сделать это можно с помощью мобильного приложения радио «Спутник» или в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. 11, а также можно написать в телеграм-канал «Сардарян».
Очень легко его запомнить, так же, как моя фамилия.
Начнем мы сегодняшний эфир с очень обсуждаемой темы. Несколько дней, понятное дело, что она уже фигурирует в средствах массовой информации. Я так понимаю, что не последний день. Это зерновая сделка. Вряд ли может существовать без участия России. Есть вопросы к безопасности в Черном море, и эта сделка приобретает рискованный характер. Вот такой комментарий дал, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Были всяческие сообщения о том, что Россия запрашивает заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу 31 октября. 31 октября — это сегодня. Но такое ощущение, что никакого заседания не происходит. Действительно ли это так?
Мы понимаем, что в действительности без России эта сделка будет достаточно сомнительной, потому что если бы можно было ее осуществить без России, никто бы с нами, конечно, по этим вопросам договариваться не стал. Именно понимание того, что без согласия России это зерно до пунктов назначения никаким образом доставить невозможно, подтолкнуло страны, которые сегодня находятся в прямом противостоянии с нами на территории Украины, к тому, чтобы оказать давление и на Киев, и Турция выступила в качестве посредника, ООН выступил в качестве некого гаранта. Но здесь мы видим, что, очевидно, имели место нарушение этих договоренностей, которые побудили Россию к тому, чтобы приостановить этот процесс. Она еще не вышла из этой сделки, приостановила свое участие. Более того, звучали уже от нашего президента вполне конкретное уточнение, что мы, в общем-то, можем показать, где находится уже то зерно, которое мы успели оттуда вывести по безопасным маршрутам. И это не те страны, за которые и так сильно ратовали западные чиновники, говоря о том, что вы сейчас, дескать, голод вызовете в этих странах, и у России какое-то бесчеловечное отношение к Африке, к нуждающимся странам.
При этом Россия готова предоставить все это зерно.
Конечно, Россия сказала, что вообще готова чуть ли не бесплатно это зерно доставить этим странам, которые в действительности в них нуждаются. Но мы не успели услышать о том, что Россия выходит из, точнее, приостанавливает свое участие в зерновой сделке, как сразу же начали выходить новости, что в Великобритании завтрак подорожает, в Италии начали выходить публикации о том, что это вызовет спекуляцию в Италии, будет значительное удорожание продуктов питания. И как результат мы видим, что эти страны думают о себе в первую очередь и никаким образом не хотят заставлять Украину соблюдать те договоренности, которые есть, и просто пытаются выставить Россию страной, которая якобы виновата в проблемах с мировым продовольствием, причины которых значительно глубже, чем нынешнее противостояние на Украине, но к ним добавляются еще и проблемы непосредственно Украины именно из-за ее безответственного поведения.
Но вот важный момент, Генри, вы сами неоднократно подчеркнули, что Россия не вышла еще из этой сделки, что она приостановила свое участие. Когда приостановила, это подразумевает, что возможно возобновление участия.
Конечно.
А чего мы тогда ждем конкретного и что может поспособствовать возобновлению?
Знаете, мое мнение, что ничего сложного в том, чтобы хлопнуть дверью, развернуться и уйти, никогда нет, тут большого ума не надо. Мы всегда до последнего пытаемся оставить возможность для дипломатии, для того, чтобы она сработала и были возможности решить проблемы, которые в интересах, по крайней мере, тех стран, которые нам никакой ни угрозы, ни вреда не наносят. И когда мы говорим про африканские страны, где у России позиции усиливаются постепенно, год от года, то сказать, что вот эти страны должны страдать от того, что Запад решил накачать Украину вооружением и настроить против России, я в этом особого смысла не вижу. Но сама по себе приостановка, да, с одной стороны, оставляет пространство для переговоров, для будущих договоренностей, потому что если Россия скажет, что она вовсе выходит из этой сделки, значит, уже возвращение к ней ни в каком виде не будет, да, и мы будем иметь дело просто с фактически неудачей на этом поприще. А сейчас важно, мне кажется, чтобы те страны, в первую очередь и Турция, и западные страны, которые пытаются сделать вид, что без России, тем не менее, эта сделка может работать и пытаются это зерно каким-то образом вывозить оттуда, чтобы они поняли, что это не так. Что если России там нет в этой сделке, значит, никакое зерно никуда оттуда выехать не в состоянии, что здесь необходимо договариваться с Россией. Потому что для нас это же не только вопрос вывоза зерна, а откуда мы знаем, что за корабли туда прибывают, если мы не участвуем в процессе.
Вопрос безопасности. 100%.
Что туда привезли, кто находится на их борту. Это все вопросы, которые без России решаться не могут.
Но важный момент, а какой же сценарий все-таки более вероятен? То, что будет некие дипломатические успехи, таким образом сделка будет возобновлена, или через несколько дней или недели Россия скажет не просто о том, что я приостанавливаю свое участие, а что прекращаю вовсе?
Мне кажется, что вряд ли быстрое решение сейчас будет найдено, но и думать, что Россия выйдет в ближайшие дни, я бы не стал. Я думаю, что будет идти переговоры, будут ставиться условия определенные, потому что мы видим, что те условия Украина не выполнила, значит, режим должен быть ужесточен в большей степени. Значит, нужны дополнительные гарантии, потому что очевидным образом не справилась та система, которая была создана с тем, чтобы гарантировать наши интересы. Поэтому, видимо, будет обсуждаться новые конфигурации какие-то этой сделки. Это не дело нескольких дней. Я сомневаюсь в том, что там сегодня, завтра, послезавтра мы услышим.
Недели, месяца?
Да, я думаю, скорее так.
А что по поводу Британии? Ведь интересный момент, Британия не опровергает никаким образом свою причастность к атаке на Черноморский флот. Почему молчат? И почему с них не спрашивает мировое сообщество в этот момент?
Если бы с них или с американцев мировое сообщество спрашивало, сейчас бы мир был бы совсем другим.
И мы бы не обсуждали те темы, которые есть сегодня.
К сожалению, информационные ресурсы глобалистские, средства массовой информации сконцентрированы в руках, в первую очередь, британцев, американцев, которые очень успешно манипулируют общественным сознанием, в первую очередь, в странах Запада. И вот в таких случаях, когда уже должен был стоять вой, что вот смотрите, что происходит, причем тут, почему Британия вообще участвовала в этом процессе, какое ее дело, это просто замалчивается, и внимание отвлекается на либо последствия, либо на какие-то информационные поводы вне этого контекста. Поэтому и нет усиленного внимания к действиям Великобритании. И сам факт, что они этого даже не пытаются отрицать, все в большей степени говорит о том, что напрямую Британия вовлекается в это противостояние. Я думаю, что очевидно, что в вопросах пропаганды и информационного сопровождения этого противостояния на Украине Британия является главным актором. Она фактически управляет процессом агитации и пропаганды, которая осуществляется от имени Украины, но не самой Украиной. Конечно, украинцы непосредственно задействованы в этом, но стратегическое планирование, управление этими системами осуществляется в первую очередь Великобританией, из которой там десятки крупнейших информационных агентств, пиар-агентств оказываются задействованы в этом процессе. И с точки зрения своего целеполагания они по большей части справляются с задачей, потому что если у Украины две задачи, одна задача — это дестабилизация внутриполитической обстановки внутри России, а вторая — это убеждение граждан западных стран, что вот всеми правдами и неправдами необходимо финансировать Украину, ее батальоны националистические, вооруженные силы Украины необходимо финансировать, то с первой задачей они, конечно, не справляются. И в России, как мы видим, слава богу, обстановка достаточно стабильная, население все прекрасно понимает. То вот со второй задачей вполне. Вот мы видим,
просто
что
на «Северные потоки» они же сразу отреагировали, что нет, мы не причастны. Все ваши обвинения, ну да, это в Москве они сказали, что мы опровергаем свою причастность, а здесь нет, а здесь вот это молчание.
Тут был риск столкнуться со своими же партнерами по западной коалиции, которые были очень не заинтересованы в том, чтобы такие диверсии производились, поэтому было необходимо от себя это внимание убрать, и плюс это достаточно непопулярный шаг. А здесь можно еще какие-то дополнительные очки набрать на этом процессе и показать, что вот никто, как Британия, не стоит за Украину и не радеет за интересы режима Зеленского.
Друзья, я напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если есть вопросы, то звоните нам или пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. У нас есть один звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Николай, Санкт-Петербург. Вот у меня следующего плана вопрос. Люди, работающие на почтовых ящиках и так далее, кто-то имел государственное тайное, подписывали бумаги о неразглашении, и выезд за границу был запрещен. Вот на сегодняшний день там товарищ Дворкович, там Чубайс, они как-то беспрепятственно выехали, и владеют они тайнами намного более крутыми, так скажем. Каким образом это вот выпускают таких людей?
Николай, спасибо за такой интересный, неожиданный вопрос.
Вот, видите, я каждый раз очень приятно удивляюсь, что так внимательно Санкт-Петербург участвует в наших обсуждениях. Ну, что касается того, чтобы пользоваться частными почтовыми ящиками в рабочих целях, это, конечно, с одной стороны, является достаточно серьезной угрозой для информационной безопасности в органах государственной власти. Ну, у нас большая часть софта, в общем-то, зарубежная. У нас от университетов до государственных учреждений везде стоят операционные системы соответствующие, почтовые клиенты, почтовые службы непосредственно. Ну, большая часть софта произведена там, и это большая очень задача замещать ее отечественным производством. Особенно учитывая, что вот в чем, в этом у нас проблем особых нет, потому что наши программисты в действительности одни из лучших в мире. Вот что касается выезда тех лиц, которые имели доступ к государственной тайне, мое впечатление, что если бы у них этот доступ к государственной тайне был, их бы все-таки, скорее всего, не выпустили бы, потому что это достаточно жесткое регулирование в этой сфере существует. И есть непосредственно люди, которые этим занимаются, владеют информацией.
Возможно, не все так просто, Николай, как нам, простым смертным, кажется.
И более того, многие из этих людей как раз родом из Санкт-Петербурга, поэтому Николаю не очень беспокоится.
Ну, а Петербургу передаем отдельный привет.
Да.
МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов, и это уже не первый случай, надо отметить. Как мы можем охарактеризовать те отношения, которые сейчас есть между Россией и Нидерландами? Они есть?
Ну, тут, на самом деле, Нидерланды — это просто территория. Я так понимаю, что все-таки чаще всего мы имеем дело с тем, что ЦРУ пытается на территории Нидерландов завербовать наших дипломатов, и это не единственная страна, где это происходит, и не только наших дипломатов. Вот многие коллеги, которые работают в ООН, рассказывают, что на представителей других государств оказывается достаточно жесткое давление перед голосованиями различными, что, дескать, мы знаем, вот в какую школу ходит твой ребенок, ты же хочешь, чтобы он туда ходил, или знаем, в каком банке у тебя банковский счет.
Допустим.
Да, вот голосуй, выступи с заявлением. Мы же там часто видим, какая-то организация, задействованная вообще в сфере оперы и балета, там, при ООН, и вдруг встает представитель и начинает, на чем свет стоит, хаять Россию и говорить, что вот мы там какую-то агрессию проявили, еще что-то, возникает вопрос, а при чем тут ты вообще? Как это вписывается в предметное поле твоей организации, твоего подразделения? А спустя какое-то время в действительности подтверждается, что на него оказывается существенное давление со стороны спецслужб американских, которые с этим всем работают. Что касается вот работы на территории Нидерландов, да, эти случаи известны. Были подходы к нашим дипломатам, которых до этого объявляли персонами нон грата. Там в парке подходили к нашему представителю в ОЗХО и пытались также его завербовать, представители ЦРУ. Находили средства слежки за нашими сотрудниками в автомобилях, которыми, служебных автомобилях, которыми они пользовались. Поэтому это имеет достаточно большое распространение. Но это на самом деле практика не то чтобы нормальная, она, в принципе, запрещена.
Она запрещена, но она есть,
да,
и все об этом
это
знают.
Нарушает Венские конвенции, но для того, чтобы этого не допускать, есть сотрудники в наших дипломатических представительствах, которые следят за тем, чтобы этого не происходило.
А вот выражение протеста, это достаточно тогда сильная реакция на подобное или нет?
У нас уже с западными странами, вот, знаете, такой водораздел пройден, я уже не знаю, что еще можно сделать. У нас с визами мы знаем уже, какие осложнения. Знаем, насколько в усеченном формате работают наши дипломатические и консульские представительства. Поэтому здесь, в принципе, история вполне понятная. Мы выразили протест. Американцы будут продолжать заниматься тем, чем они занимаются. Наши соответствующие специальные службы будут продолжать заниматься тем, чем они занимаются, чтобы не допустить потенциальной вербовки наших сотрудников.
А вот по поводу того давления на представителей других стран касательно ООН, пример, который вы привели, там это давление происходит исключительно в тех случаях, то, что касается России, или нет?
Ну, конечно, есть и другие государства, в отношении которых проявляют недружественную позицию американцы. Но на данном историческом отрезке вот международные организации, те корпорации, которые вообще отношения не имеют к государственной деятельности, но могут быть в сфере культуры, там, я не знаю, сети различные, ритейл, там все, что связано с крупными сетевиками, там одежды, еще чего-то. Мы же понимаем, что, вот скажем, любой компании, любому бизнесу из Испании, Италии, Франции, США, им вообще плевать, что там происходит на Украине, в Судане, где-то еще. Их главная задача — это максимизация своей прибыли. И Россия для них — это прекрасный рынок, для многих из них один из лидирующих рынков. И тут вдруг ни с того ни с сего они встают, закрывают свои представительства, закрывают свои сети в России, говорят о том, что они отсюда уйдут. Потом, правда, начинают искать какие-то сторонние организации, которые будут их тут представлять, через них заходят на наш рынок. Почему это все происходит? Вот в чем причина? Ну, потому что есть средства давления на них. Мы же видели в случае с Маском, как он вдруг, предложив там свое видение плана урегулирования на Украине, потом сказав о том, что он не сможет больше предоставлять им Starlink, потому что за это надо платить, вдруг возбудили уголовное дело против Маска. И он сразу же после этого сказал: Старлинки дам. По Украине высказываться практически перестал.
Даже на Маска можно надавить, друзья. Если так разбираться, да.
У американских спецслужб опыт в данной сфере есть. И вот то, что они сейчас делают, это такой классический маккартизм, когда ищут врагов так называемого свободного мира, который под диктатом США должен уверенно шагать по просторам планеты Земля, и для этого используются любые средства, любые механизмы.
Посмотрим, что происходит в Бразилии. Там прошли выборы президента. Победу одержал Луис Игнасио Лула да Силва. А прежний глава государства Болсонаро потерпел поражение. Я решила почитать биографию, значит, нового президента Бразилии.
Нового старого,
да, важное уточнение. Один из пунктов его предвыборной кампании – это борьба с коррупцией. При этом в 2015 году он оказался в центре коррупционного скандала, был приговорен к 9,5 годам тюрьмы, правда, провел в заключении всего 580 дней. А вопрос, что нам еще надо...
580 дней, немало.
Немало, но и не 9,5 лет. А что еще нам нужно знать про старого нового президента Бразилии?
Ну, не знаете, такая сейчас запутанная с точки зрения геополитики гонка была, потому что вроде как Жаир Болсонару, действующий еще президент Бразилии, он такой очень проамериканский и всегда рассматривался как сторонник вектора американского своего развития. Но при этом конкретно с Байденом у него отношения были не очень, потому что он трампист такой убежденный. Он прям бразильская версия Дональда Трампа, и многие проводили эти параллели. Поэтому вроде как он проамериканский, но он не продемократический с точки зрения партийной ориентации своей. Лулу да Силва побеждает этого кандидата, трамписта. Его сразу же Байден, представитель демократической партии, с радостью поздравляют. Да, они начинают его поздравлять, но при этом мы знаем, что Лулу да Силва — это очень большой сторонник активного взаимодействия с Россией в период его президентства. Очень тесно развивались взаимоотношения между нашими странами. И сейчас многие сигналы со стороны обоих кандидатов издавались о том, что Россия будет одним из приоритетов в развитии Бразилии. А я думаю, что с Дасилвой отношения достаточно давние, поэтому здесь ждать каких-то разворотов в одну или в другую сторону именно в аспекте внешнеполитическом не стоит, а вот во внутриполитическом будут большие изменения, конечно, которые для нас никакого большого значения здесь не имеют, потому что это чисто внутреннее дело Бразилии.
Возможно, мы еще успеем до новостей поговорить о Бразилии, но сначала примем звонок, который у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Константин Евгеньевич, я пенсионер из Петербурга тоже.
Да, очень приятно. Здравствуйте.
Да. Значит, у меня вопрос такой. Значит, я знаю, что Генри, извините, я не помню ваше отчество.
Генри Тигранович.
Да, можно по имени, все нормально.
Да. Значит, я просто всегда слежу очень внимательно за вашими выступлениями. Вы так с философской позиции рассматриваете все события. Вот. У меня такой, в общем, вопрос, ну, в принципе, даже не один, может быть, вопрос. Но вопрос о русофобии как таковой. То есть она сама по себе является источником всех вооруженных конфликтов международных. И эти конфликты, они приводят неизбежно к колоссальным жертвам, моральному и материальному ущербу. То есть, в принципе, они даже вот эти слова, которые они произносят, они оказывают больше даже вред наносят, чем какие-нибудь там палачи, которые там, ну, убьют они там несколько человек. А тут...
А какой вопрос, Константин Евгеньевич? А то у нас буквально, да, 2,5 минутки.
Вопрос в том, что нельзя ли вот каким-то юридическим путем этих вот русофобов вот за слова, значит, признать военными преступниками. Угу. Вот. И соответствующие меры принимать, то есть к ним...
значит, как к военным преступникам, правильно?
Да. Вот их преследовали, допустим...
Мы поняли, Константин Евгеньевич. Спасибо большое за звонок.
Мне сложно сказать насчет того, чтобы это приравнять к военным преступлениям, но как минимум есть примеры того, как слова ненависти, разжигание ненависти в отношении групп по этническому признаку, это достаточно существенное преступление, которое удостаивается и общественного порицания, и юридические последствия возникают, и не только административные, вплоть до уголовного наказания. Ну, если бы, скажем, в современной Европе в отношении, допустим, евреев говорили и делали бы то же самое, что делают в отношении русских, это однозначно воспринималось бы как яркое, агрессивное проявление антисемитизма. И удостоилось бы очень достойного наказания. В случае с нами этого не происходит. Возможно, причина в том, что исторически практически во всех конфликтах, в которых участвовала Россия, она всегда выходила победительницей, и поэтому никогда не ставила себе задачу вот с точки зрения жертвы выступить в данном вопросе и попытаться найти механизмы для того, чтобы оградить себя от подобных проявлений агрессии. Ну, там, кто-то что-то говорит, а мы половину территории Европы контролировали после 45-го года, поэтому это нас, видимо, мало как беспокоило и волновало. Но в современном мире мы видим, что это доходит уже до совершенно ненормальных, абсолютно больных проявлений, которые заключаются в попытках отмены нашей литературы, музыки, кинематографа, культуры. Просто отмены нас как страны.
Нет, что, России, да.
Да, не, что вот не должно быть России. И это уже, конечно, переходит любые границы.
Мы продолжим совсем скоро прямой эфир. Будем по-прежнему ждать ваших звонков по телефону 8-495-95-95-91-2. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Через несколько минут вернемся.
Диалоги с Генри Сардаряном.